страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. И сегодня у нас немножко такая урезанная команда. Алена сегодня в отпуске, и желаем ей и ее семье отличного отдыха, потому что, в общем, нужен отдых каждому из нас. Хотя она тут пишет, что постарается быть с нами в чате. Получится, не получится, не знаю. Первый это узнает наша коллега Ольга Кракчеева, которая, собственно, за чатом и следит. Ну а за тем, чтобы было и слышно, и видно, следит Александр Анисимов. Так что вот такова у нас сегодня команда нашего эфира по страницам Библии. Мы с вами читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что в рамках по страницам Библии у нас выходит несколько разных программ. Ну, во-первых, это вот... Во-первых. Хорошо. Короче, каждый говорит, во-первых, по поводу того, что... В данный момент для него наиболее важно. Я подчеркиваю, в данный момент. Короче, во-первых, у нас с вами наши 50-минутные программы, которые выходят каждую неделю. Но, чтобы они были, эти наши прямоэфирные программы, нужно, чтобы мы могли что-то обозревать. А мы обозреваем то, что читали за прошедшую неделю. И вот то, что мы читаем каждый день, выходит у нас в двух основных форматах. Это 30-минутные программы, предзаписанные. Вы их можете найти в наших группах, в популярных соцсетях, группа по страницам Библии. Их также можно найти легко по аватару буквы ПСБ, белые на красном фоне. Вот. Значит, там у нас публикуются наши 30-минутные программы, и там же публикуются короткие такие обзорные тексты. Это не тексты передач, это скорее такие краткие конспекты передач. Это для тех, кому удобнее читать. Но я сразу скажу, что в нашей аудиозаписи, конечно, гораздо больше материала. Поэтому все-таки 30-минутки лучше и интереснее. Итак, 30-минутки, дальше наши тексты. И, наконец, если вы предпочитаете короткие программы, у нас есть также одноминутные такие релизы, коротенькие видео, которые распространяются в разных соцсетях. Они не состыковываются с нашим календарным чтением Библии. Они, собственно, не должны с ним состыковываться. Но вот это то, что вы можете переслать своим друзьям, своим знакомым, которые, может быть, только начинают читать Священное Писание. И я знаю, что многие из вас это слушают, эти программы слушают и пишут свои мнения. И, в общем, это очень-очень здорово. Спасибо вам большое. Я бы хотел также напомнить, что вы нам можете писать. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через наши группы в соцсетях или там, где вы нас смотрите или слушаете. Вот. Да, простите, пожалуйста, я сделал ошибку. Сайт сейчас называется theos.media. Сайт theos.media. Вот. И вот давайте мы почитаем некоторые ваши комментарии сначала, которые пришли за последнее время. Ну и также... Давайте сделаем вот что. Если вы очень хотите, чтобы ваш комментарий прочли в этом эфире, в сегодняшнем эфире, то напишите его, пожалуйста, в ближайшие, ну, скажем так, 5 минут. Да, потому что потом мы все-таки перейдем к библейскому тексту. Я, наверное, тогда на комментарии отвлекаться не буду. А вот вначале мы, конечно, почитаем. Тем более, что здесь есть интересные вопросы, интересные мысли. Например, Вероника пишет: «Бог знает начало и конец, прежде чем человек появится на этот свет. Бог знает его конец. Для Бога нет ничего неизвестного. Если Давиду о Соломоне было сказано слово «откровение», «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит», и так далее. Здесь цитируется у нас вторая книга царств, 7 глава. Это, собственно, откровение о Соломоне. «Понимаете, что в этом спасение?» Дальше пишет Вероника. «Нет, не понимаем. И вот почему не понимаем. Откровение, которое было явлено Давиду, было сказано Давиду о Соломоне, Конечно, это важнейшая часть Священного Писания. Но мы не можем все списывать только на знание Бога. Смотрите, здесь есть... И мы в прошлый раз говорили, кстати, об этом, да? О кальвинистском подходе, об арминианском подходе мы немножко говорили. Вот, но здесь есть две стороны. Одна сторона – это Божие знание. Бог действительно знает. Но только штука в том, что это Божие знание не освобождает меня от ответственности за свою жизнь. И это не освобождает меня также от Божьего призыва благовествовать. А понимаете, какая вещь? Бог знает, но я-то не знаю. Бог знает, но мне этого знания сейчас не дано. А мне даны совершенно конкретные указания о том, какой жизни от меня ожидает Бог. Вот я не могу все спасение перенести на Божие знание. Так, кстати, делали такие кардинальные кальвинисты. А что благовествовать? А зачем нести Евангелие? Бог ведь все равно все знает. И если кого-то Бог захочет спасти, то Он его спасет без меня и без вас. То есть начинается это с меня лично, да, вот Бог знает, что со мной будет, и, собственно, вот на это и надо обращать внимание. А дальше делают люди следующий шаг, они как бы перепрыгивают к тому, что, Бог знает, соответственно, и благовествовать не надо. Так вот это искажение. «Идите, научите все народы», — говорит Иисус, «а не сидите, уповая на Божие знание». Да, Бог знает, но это не освобождает нас от ответственности. Другое искажение, и это тоже очень серьезное искажение, заключается в том, что все зависит от нас. Вот оно не все зависит от нас. Есть Божья рука, есть Божье провидение. Давайте мы... Даже приходится иногда такое слышать. Говорят, молитва... Я сейчас страшное скажу, но все-таки это процитирую, потому что это в типа христианских материалах можно прочитать. Молитва – это данный нам способ управлять рукой Бога. Не-не-не, вы чего? Чем вы решили управлять? Как вы решили управлять? Значит, с одной стороны, Бог знает, с другой стороны, на нас есть определенная ответственность. Кстати, если уж мы вспомнили про Соломона, то давайте также вспомним, что да, Бог благословил Соломона особым образом, вот, но Соломон сам ушел от общения, от служения Богу. Соломон начал хорошо, но он очень плохо закончил. И последствия этого, между прочим, отразились на всей стране, на Израиле. И, кстати говоря, раз уж мы цитируем здесь вторую книгу Царств, 7 главу, давайте помнить, наконец, что это ведь не только про Соломона. Соломон не исполнил всех тех пророчеств, которые здесь даны. Сын с большой буквы – это Иисус Христос. Вот он исполнил пророчества и еще исполнит. Соломон же исполнил их только частично, как мы помним. В конце жизни он действительно отошел от служения Богу. Поэтому списывать все просто на Божие знание нельзя. Не стоит этого делать. Расскажу маленький эпизод из жизни. Короче говоря, как-то я тут решил поучаствовать в одной команде, которая, обещала что-то сделать. Я не буду уточнять. Короче, мы все обещали что-то сделать. В результате получилось, что никто ничего не сделал. То есть ни один из команды не сделал вообще ничего, что собирался сделать в том проекте. И знаете, какая у меня была мысль по плотской моей природе? Ничего себе! Если бы я сделал хотя бы 20% того, что обещал, я был бы лучшим в команде. Потому что у всех остальных вообще ноль. Вот я не знал же, что никто ничего не сделает. Эту мысль я предал Богу и сказал: «Господи, убери от меня вот этот дух соревнования, дух конкуренции, тем более там, где он мне не нужен. Но давайте попробуем сделать богословское применение. Итак, Бог знает, мы не знаем, мы приходим к Господу в небеса, и то, что мы поймем, вот допустим, на минуточку, да? Допустим, мы спаслись, мы уверовали, но мы не благовествовали. И вдруг мы понимаем, да, более того, мы не просто не благовествовали, а мы не жили по-христиански. Давайте так. Ну вот, я понимаю, что большая часть наших слушателей женщины, но сейчас буду говорить как мужчина с мужчиной. Да, вот Алены здесь нет, жаль, на самом деле она могла это как-то здесь поменять немножко. Я буду делать то, что мне проще. Значит, представьте себе такую ситуацию. Вы попадаете в небеса. И к вам подходит девушка, с которой вы встречались здесь на земле. Она не была вашей женой, но вот вы приглашали ее на свидание когда-то. А потом поступили с ней некрасиво. Во-первых, вы такой радостно удивленный. Говорит, ой, ты тоже здесь, слава Богу. И она вам говорит следующее. Знаешь, да, конечно, слава Богу. Но я здесь, потому что засвидетельствовали мне вот такие-то, такие-то люди. А вот до этого то, что ты сделал по отношению ко мне, причинило мне огромную рану. Я во Христе, я тебя простила. Но ты знаешь, тогда было больно. Вот смотрите, результат, да? Она уверовала, она покаялась. Но вы в свое время не сделали того, что могли бы сделать. Напротив, вы сыграли отрицательную роль в жизни этого человека. Вот такой пример, да? Вот эта история. Бог приведет к покаянию тех... Конечно, Бог приведет. Но нам от этого будет не легче. Может быть, сложно, но вот это вот вписывание на все, что Бог знает, и я сейчас расслаблюсь и буду сидеть спокойно и ничего не делать, оно не работает. Просто по жизни не работает. Пишет Ольга, опыт всех поколений показывает, что как бы человек ни пытался угодить Богу, но при двойственной своей природе остается желание и себе угождать. А это делает человека слепцом, даже в самых простых ситуациях. Получается, что мудрость Соломона не смогла сделать его безупречным, потому что мудрость – это поиск истины методом сравнения, а сравнивать, делать правильный выбор – это разные процессы. Сравнивать и делать правильный выбор – это разный процесс. А мудрость, мы с вами еще до этого дойдем, будем читать притчи. Мудрость в библейском понимании – это не поиск и сравнение и так далее. Мудрость в библейском понимании – это все-таки нечто другое. Это то качество, которое мы обретаем в общении с Богом. А вот только в общении с Богом. Мудрость, она исходит от Бога. Источник мудрости, единственный источник мудрости – это сам Бог. Но да, действительно, человек сам по себе не может угодить Богу. Должно быть действие Божие для того, чтобы мы Богу угождали. Дальше пишет Ирина, дети Божии, поймите, нам не только вера нужна, а Его присутствие постоянно, если мы живем не в Его духе, любви, благодати, он чувствуется духом, душой и телом, то мы в опасном положении, как Самсон с выколотыми глазами. Мы сейчас об этом с вами будем говорить, потому что это важно как раз в связи с тем, что мы с вами читаем в послании к Ефесянам. Потому что, да, мы сегодня дочитаем с вами все-таки послание к Ефесянам, и я думаю, один псалом мы постараемся сегодня прочитать. Смотрите, какая вещь. Не случайно первая часть послания к Ефесянам – это богословие. Вторая часть послания к Ефесянам – Это жизненные реалии, это жизнь человека. Нас приветствуют, нас Юрий Луконин приветствует. Юрий, сердечный привет, очень-очень приятно вас видеть здесь. Значит, смотрите, я здесь возвращаюсь к мысли, которую уже развивал в связи с ответом на сообщение Вероники. Значит, вот ведь какая вещь. С одной стороны, мы посажены на небеса. Это первая глава, это третья глава послания к Ефесянам. Простите, первая и вторая глава послания к Ефесянам. И Господь действует в нас. Он действительно совершил в нас, одел в нас великие вещи. Но, с другой стороны, апостол Павел молится за эфесских христиан. Христианская жизнь и... В этом права Ирина, которая написала, христианская жизнь не происходит автоматически. Значит, апостол Павел пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей». Значит, смотрите, Бог даст нечто, но об этом просит, молит апостол Павел. Апостол Павел просит, чтобы Бог что-то дал. Даже это не происходит автоматически. Есть молитва апостола Павла. Итак, даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Да, это утверждение, укоренение, если хотите. Вот, дальше то, о чем пишет Ирина. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Опять. Это Бог делает, это Бог дает. Но апостол Павел молится, и христиане, эфесские христиане, и не только эфесские христиане, очевидно, для этого будут действовать, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Значит, они укорененные в любви. И вот это постижение, это познание, это не просто про то, что мы что-то выучили, мы что-то освоили разумом. Это про нашу жизнь, про то, что мы испытываем в жизни. Как раз, да, про присутствие Бога. И уразуметь превосходящую разумение, причем здесь замечательно, мы этого порой не видим, потому что слишком привыкли к библейскому тексту. Значит, Павел просит о том, чтобы эфесские христиане могли уразуметь нечто такое, что превосходит разумение. Понять нечто такое, что стоит превыше понимания. И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Ничего себе молитва! Значит, задумайтесь, пожалуйста, просто об этом. Павел просит, чтобы эти люди могли исполниться всею Божию полнотою и уразуметь нечто превосходящее разумение. И права, Ирина, это только когда Бог в нас живет. Никак иначе такого быть не может. Это исключено для меня, как для человека, это исключено. Но когда Бог действует и когда... Я чуток к Божьему действию. Когда я отвечаю на то, что Он делает во мне. Вот мы с вами говорили о том в наших коротких программах, что жена отвечает на любовь мужа. Жена отвечает на заботу мужа. Вот мы отвечаем на действие Бога. И вот ответ на действие Бога – это как раз главы из 4 по 6. Опять... Я очень-очень вас прошу, будьте, пожалуйста, аккуратны и не уходите вот в эту мысль, очень странную мысль, между прочим, которую можно услышать, о том, что ну вот все автоматически, мы же верующие, автоматически все. Не люди, нет, нет ничего подобного, друзья, так не бывает. Смотрите, итак, я узник Господи, умоляю вас, умоляю поступать, можно переводить просто словом «ходить», достойно звания, в которое вы призваны. Значит, вы уже призваны в некое звание, И суть этого звания мы с вами уже читали, об этом первые три главы. А теперь, соответственно, ходите или поступайте достойно этого звания. Во как! Значит, если бы мы не были призваны, если бы мы не были оправданы, если бы мы не были искуплены, то все это было бы бессмысленным. Четвертая глава, послание к Ефесянам, бессмысленно без второй главы. Знаете почему? Потому что во второй главе говорится, что мы были мертвы во грехах, а в четвертой главе поступайте или ходите. Мертвец не может ходить. Нет, конечно, в ужастиках каких-нибудь, да, в страшных фильмах и книгах они ходят, но на то это и ужастики. Но мертвец ходить не будет. Мы были мертвы, мы не могли ходить, мы не могли вообще никак поступать. Значит, Бог нас оживил во Христе, и теперь у нас есть возможность вот для этой новой жизни. Мы можем поступать достойно звания. То есть, возможность такая для нас открыта сейчас. Вот связь между первой и второй частью послания к Ефесянам. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Значит, люди, без действия, да, сейчас все-таки читаю, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, без действия Бога, без действия Духа Святого, нет во мне никакой кротости, нет во мне никакого смирения, нет во мне никакой любви. Потому что все это, как мы с вами читали в послании к Галатам, 5 глава, все это дары Святого Духа. Теперь, смотрите, что получается. Во Христе я уже получил все это. Собственно, мы об этом говорили в первой главе послания к Ефесянам. А дальше вторая глава послания, простите, вторая часть послания к Ефесянам – это то, как я буду пользоваться этими данными Богом инструментами. Одно тело и один дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Вот это вот единство. Но при этом это единство проявляется в многообразии церкви. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И апостол Павел говорит о дарах, которые действуют для всей, даны для всей церкви, для созидания церкви. Бог все это дает. Значит, опять, вот это Божий дар и человеческая ответственность. Бог дал нам спасение, Бог дал нам инструменты в этой жизни, все инструменты, которые нам, в принципе, могут быть необходимы. И он говорит, да, и дальше, Бог дал нам силу для того, чтобы этими инструментами пользоваться. В частности, да, Бог дает церкви дары. То есть он дает церкви людей, которые имеют определенные дары, и будут для славы Божией, для роста церкви этими дарами пользоваться. 14 стих здесь же. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, от которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Вот о чем здесь идет речь. И опять дальше. «Посему я говорю и заклинаю Господом о том, как люди должны измениться, как нам следует измениться именно потому и только потому, что мы теперь живем во Христе». Вот это основание для всех наших изменений. И обратите, пожалуйста, внимание, сколько вот в этой второй части послания к Ефесянам повелений. Как часто используется повелительное наклонение. Значит, 4 стих 5 главы, я не могу здесь не прочитать. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Ну и в конце концов мы выходим на то, что вообще что ты спишь? Проснись. В чем здесь дело? Значит, мы с вами уже посажены во Христе. Нам с вами дано нечто новое, абсолютно новое призвание. Но мы с вами при этом продолжаем жить в нашем старом мире. Мы остаемся здесь, в этом мире. Значит, соответственно, поскольку мы остаемся в этом мире, у нас возникает очень серьезное искушение. И искушение это заключается в том, чтобы жить как мир. А жить как мир мы не имеем права. Такого права, такой возможности нам Богом не дано. Вы были тьма, некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. Да, значит, опять это не будет с вами автоматически. Но поступайте таким образом. Вот это вот практическая христианская жизнь. Это абсолютно практическая христианская жизнь. Я немножко сейчас побыстрее пойду. Исполняйте Святым Духом. Будьте под управлением Святого Духа. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Значит, алкоголь меняет сознание. Вот иногда люди говорят, причем говорят так обычно те, которые этого никогда не испытывали. Они не знают, что такое жить под водительством Святого Духа. И они говорят, ну как же это так? Как же Дух Святой будет в тебе работать? Как это вообще происходит? Я, говорит человек, не понимаю. Вот этот пример с жизнью под действием спиртных напитков, под действием вина, он на самом деле здесь очень показателен. Человек пьет вино, употребляет алкоголь и алкоголь меняет его действие. При этом я хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Есть вот эта русская пословица, поговорка, что у пьяного, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Я очень критично отношусь ко всяким пословицам, поговоркам. Далеко не всегда они такие уже мудрые. Но, как мне кажется, здесь народ что-то важное заметил и отметил. Значит, человек, находящийся под действием алкоголя, остается личностью и проявляет в раскрепощенном виде качество своей греховной природы. Понимаете, какая вещь? Вот он остается, он делает то, что, может быть, хотел бы сделать, но его какие-то приличия останавливали. В негативном смысле алкоголь дает ему отрицательную силу что-то сделать. Вот апостол Павел говорит, а вы будьте водимы или исполняйтесь Святым Духом. И дальше говорит, как исполняться? Тогда, и именно тогда, Дух Святой даст вам реализоваться так, как этого хочет Бог. Вы сможете сделать то, что для Бога, да, то угодное Богу, что никогда бы раньше не сделали. И для церкви вы сделаете то, что никогда раньше не сделали, потому что Дух Святой будет жить в вас, Он будет действовать в вас. Дальше, назидая самих себя, то есть как исполняться? Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, Вы заметили, что когда вы начинаете день с поклонения, когда вы приходите к Господу, когда вы поете песни хвалы, вы заметили, что при этом ваша жизнь меняется, что и день этот, скорее всего, все-таки пойдет по-другому, потому что вы позволяете Духу Святому, более того, вы просите Духа Святого, вы приглашаете Духа Святого действовать в вашей жизни. Я это замечал на себе неоднократно и, думаю, еще буду замечать. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Опять-таки, вы заметили, что когда сердце благодарное, тогда и события в жизни воспринимаются иначе. Вот эта благодарность определяет то, как мы относимся к жизни, то, как мы отвечаем на события, происходящие вокруг. И напротив, если, как говорил когда-то мой отец, если, говорит, напал ворчун, говорит, ворчун на тебя напал. Так вот, если напал ворчун, то все плохо. То ж все в черных, серых или коричневых тонах. Вот благодарное сердце. Откуда оно? Оно от Бога. Что это такое? Это дар, который мы получили от Бога. Но дальше наша задача, наша ответственность пользоваться этим даром, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Или можно переводить, уступая друг другу в страхе Божьем, считаясь друг с другом, а не только с собой любимым или нелюбимым, кому как. Смотрите, и дальше семейная жизнь, отношения между женами и мужьями, и об этом мы очень много говорили в наших коротких программах, отношения между родителями и детьми, и, кстати, отношения между женами и мужьями, это способ понять отношения между Христом и Церковью. Да, вот это любовь, любовь мужей к женам, это то, что часто переводит как «повинуйтесь», но можно переводить и как «отвечайте». Это повиноваться как струна или струны повинуются пальцам хорошего гитариста. Струна звучит. Гитарист хороший, струна хорошая. И все это действует, все это работает. Это действительно очень меняет отношения в семье. Понимаете? Это не повиновение, потому что я так сказал. Или тем более это не повиновение, потому что я кулаком по столу треснул. Да, это не повиновение, потому что мне просто страшно. Нет, конечно. Это повиновение и послушание в любви. Причем это послушание в Господе. Я бы слукавил, если бы сказал, что это все очень просто реализуется. Оно совсем не просто реализуется. Причем я тут делал сейчас акцент на жены, повинуйтесь мужьям. А вот ведь мужья, любите своих жен. Да, как Христос возлюбил церковь. Это и принятие, и забота, и жертвенность. Знаете, когда... Знаете, какого мужа очень тяжело любить? Я надеюсь, что этого уже нет. Я надеюсь, это ушло в прошлое. Мне лет, по-моему, 20 назад доводилось разговаривать с одним парнем. Нет, зрелым мужчиной, который... Слушайте, а то, о чем он говорил, то, что он говорил, у меня от этого вот волосы вставали дыбом. Вот, и было чему вставать, в смысле, волосы. И осталось, слава Богу. Значит, короче говоря, у них с женой были сильные, серьезные проблемы. И я стал разговаривать с ним. Он говорит, А чего? Она должна меня слушаться. Я хочу, говорит он. Я хочу, да. Он исходит, она, причем он считал себя христианином. А она должна меня слушаться. Я хочу, чтобы у нее всегда было хорошее настроение. Дальше он говорил, я не хочу видеть мою жену в плохом настроении. Мне захотелось, чтобы он все-таки хорошее что-то сказал по этому поводу дальше. Поэтому я задал следующий вопрос. И что ты делаешь, когда жена в плохом настроении? Я иду и говорю ей, слушай, вот иди к себе в комнату, там помолись, приведи себя в порядок, и потом мы с тобой поговорим. Ну, то есть, я говорю, ты ее плачущую, грустящую видеть не хочешь? Его ответ меня тогда шокировал. А зачем она мне такая? И вот мы с ним вместе читали 5 главу послания к Ефесянам. Мне кажется, к сожалению, что он тогда так ничего и не понял. Вы можете себе представить Христа, который про церковь сказал? А зачем она мне такая? Когда она плачет, когда она грустит, когда она в плохом настроении, иди, приди в порядок, приди, приведи себя в порядок и приходи. Никогда Христос так про церковь не скажет. А сатана скажет, ну, даже по-другому, он скажет, ну, ребят, ну, вы в плохом настроении, ну, я вас порадую какое-то ограниченное время в демо-версии. Да, а потом все равно все плохо будет. Но хоть пока, хоть это, чуток погреши. Вот типа того. Вот, так что это не вот про только женщины, там, жены, повинуйтесь мужьям. Это и мужья, любите своих жен. Я вам скажу. Для того, чтобы любить свою жену, нужно Божие действие. Никак иначе этого не будет. Кто-то скажет, ну, у меня жена такая крутая, такая красивая и так далее. А если она перестанет быть красивой? Она такая веселая, она такая радостная. А вот тут возвращаемся к той беседе, к тому моему разговору. А если она перестанет быть радостной? Что, пойди в комнату, подумай, и все? Не, ребята, не пойдет так. Вот апостол Павел, вот послание к Ефесянам. И дабы не было у нас иллюзий по поводу автоматизма, мы живем в духовной войне, в духовной битве. И нам дано, опять-таки, все оружие Божие. Это конец 6 главы послания к Ефесянам, собственно, об этом. Обратите, пожалуйста, внимание, что эти инструменты перечисляются, что этими инструментами надо будет пользоваться. Они не автоматически сработают. С ними нужно будет работать, ими надо будет пользоваться. Видите, это тоже важная история здесь. Возьмите, да, наконец, сделайте то, другое, третье. Не ожидайте, что оно будет само. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Укрепляйтесь, облекитесь опять во всеоружие Божие. Опять у нас получается повелительное наклонение. Укрепляйтесь, облекитесь, примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте и так далее. Значит, у нас повелительное наклонение одно за другим. Бог говорит, да, когда-то вы будете со мной в небесах. Вы уже посажены сейчас в небесах. Когда-то вы будете со мной в небесах. Но пока вы живете на земле, и вы участвуете в духовной битве. Значит, чтобы это сделать, вам нужно использовать определенное вооружение. Юрий пишет, напоминая нам послание к римлянам, между прочим, дары Божии непреложны, а плоды Духа согревают среди искушений и скорбей. Преодолевая эти искушения и скорби, мы меняемся в Божий образ. Да, это все дается для нашей с вами жизни сегодня. Вот для того, чтобы мы прошли этот путь. Действительно, этот инструментарий, да, Юрий нас также, еще один Юрий, очевидно, приветствует. Вот. Все это дается для того, чтобы мы с вами могли этот путь пройти. Вот послание к Ефесянам. Значит, мы уже на небесах, мы выведены из царства греха, мы выведены из царства смерти, но теперь мы идем по этой жизни. Мы спасены? Да, спасены. Но при этом, да, мы уже спасены, но при этом, Ефесянам 6:17, и шлем спасения возьмите. Спасены, но возьмите этот шлем. И меч духовный, который есть Слово Божие. Опять-таки, не выбрасывайте меч, не давайте ему прийти в негодность, не давайте ему заржаветь. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И тут вещь, которая меня просто восхищает. Апостол Павел, апостол лично, не в земной жизни, не по плоти, но по духу, видевший Иисуса Христа, потому что Христос ему явился по пути в Дамаск. И, очевидно, у него были и другие переживания, и другой опыт. Причем такой духовный опыт, которого у других христиан не было. И апостол Павел, вот этот гигант веры, обращается к эфесским христианам, говорит: молитесь. И он говорит: я о вас молюсь. Но в конце послания пишет: молитесь и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Значит, есть Божие определение на то, чтобы Павел проповедовал? Да, конечно. Есть сопротивление к этому? Да. И есть просьба о молитве со стороны апостола Павла, чтобы люди, вот эти самые христиане эфесские, о нем молились. И то, и другое. Он не говорит: ребят, у меня тут все автоматически, я же апостол. Нет. И мы переходим с вами к книге Псалмы. Это песни сердца. Это песни... Тут, кстати, интересно. Мы часто говорим, что Давид не построил храм. Ему не было дано построить храм. Соломон построил храм. А Давид подготовил все необходимое для храма. И мы думаем о материале строительном, который там ему друзья присылали, в частности. Он все заготовил. Да, чтобы Соломон взял и построил храм. Но Давид приготовил и людей, которые будут служить в храме. И более того, Давид приготовил то, что будет исполняться в храме. То, что будет петь в храме. Вот эти песни, храмовое песнопение, это и есть псалмы. И Давид их подготовил, Давид их написал, записал. Причем записывал он их на протяжении всей своей жизни задолго до вот этого Божьего явления, когда был заключен между... Когда Бог заключил с Давидом завет. Мы читали это сегодня во второй книге Царств, 7 глава. Значит, Давид писал это еще когда... Слушайте, он писал это еще когда от Саула бегал. А что-то он писал, когда Иоаннафан против него восставал. В разные моменты жизни он это пишет. Вот это песни. Обратите, пожалуйста, внимание, песни, стихи, и они выстроены именно как стихи, как стихотворная форма. И мы будем говорить о содержании псалмов, а я немножко поговорю сейчас в те оставшиеся нам 6 минут, даже 5, о форме псалмов. Значит, смотрите на то, как устроен псалом. Ну, давайте прямо посмотрим на первый псалом, вот эту вот матрешку устройства. Значит, противопоставление и сопоставление, параллели, в которых мы увидим и сходство, и различия, причем кардинальные различия, противопоставления. Или, допустим, первая часть начинает тему, вторая часть параллели развивает тему. И эти параллели идут на многих уровнях. Вот смотрите, первый псалом, первые три стиха про нечестивого, путь нечестивого. Простите, пожалуйста. Нет, первые три стиха, конечно, все, извините. Путь праведного, путь Божьего человека. Четвертый стих, причем он один, короче об этом, путь нечестивого. Пятый стих и шестой стих – это выводы. То есть пятый стих – это о том, что будет. Шестой стих – это о том, почему это так. Все очень четко устроено. Про праведного человека, муж, который... Мы узнаем три вещи, которых он не делает. Причем это, эти вещи все связаны с положением тела. Не ходит, не стоит, не сидит. Причем, где не надо, да? Не ходит, где не надо, не стоит, где не надо, не сидит, где не надо. Вместо этого мы узнаем о том, что он делает в законе Господа, воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он погружается в Божий закон. Обратите, пожалуйста, внимание, также здесь еще на одну параллель. Не ходит, не стоит, не сидит где? Среди нечестивых. Но пребывает, опять-таки, вопрос, где? В законе Божьем, в законе Бога. То есть это не только про то, что он делает и чего не делает. Часто здесь путаются люди, говорят, ну вот это один делает, что он делает, чего он не делает. Это еще о том, где он находится. Это еще о том, с кем он связывается. Это еще о том, кому он верен. Это сфера, вот две сферы. Сфера нечестия человеческого и сфера закона Божьего. И будет он, да, и третий стих – это вывод. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Опять-таки, подумайте, пожалуйста, о пустынных местах. Потоки вод – это само по себе место очень хорошее, если сравнить его со всей остальной пустыней. Он дерево, которое при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что... он не делает, успеет. Опять, знаете, почему он в этом успеет? Потому что у него сфера – это Божий закон и Божья праведность. Потому что, простите за выражение, он тусит там, где надо, там, где полезно, там, где питание. Вот это дерево, посаженное при потоках вод, оно тусит там, где надо. И оно получает для этого все необходимое. Теперь про нечестивого. Причем, смотрите, какие здесь тоже параллели. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, то есть у них нет основания. Они могут ходить, они могут двигаться, они могут даже сидеть. Но они не укоренены в Господе. И вот, вот эта беготня... в конце концов, приводит к тому, что они возметаемы, как прах. Вот и все. И вывод, пятый стих. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Это уже результат. И еще, почему это так? «Ибо знает Господь путь праведных», и мы здесь закругляемся, потому что мы, помните, говорили про путь праведный, про знание Бога. Да, Бог знает, конечно, знает, но праведный человек все равно призван этим путем идти, а путь нечестивых погибнет. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты прошел, Иисус, вот этот путь, путь спасения за нас, ради нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты тот самый совершенный человек, праведный человек, и Бог, и человек. И молим Тебя, чтобы в Твоей праведности нам идти Твоим путем, исполняясь Твоим Духом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.